Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Снова к 2020 году, к его наследию обращаемся, потому что вынудил многих освоить технологии, к которым раньше люди относились с недоверием, с непониманием, вообще с неприязнью. Онлайн-пространство, приложение для связи, работа и общение без непосредственного контакта. Постоянно все что-то делается по удаленке. Все это стало сегодняшними реалиями и угрожает остаться на долгое время. И едва ли не впервые. Не только детям необходимо постоянно учиться у взрослых, но и старшему поколению необходимо учиться активно тому, чем младшие возраста владеют в совершенстве. Я вот тебе такой вопрос хочу задать, Олег. Ты вот просто или сложно воспринимаешь что-то новое, что необходимо изучить? Не то, что нужно, ну, как сказать, в опциональном порядке. То есть, если что, я от этого откажусь. А вот что прям входит в жизнь так, что от этого никуда не деться?
Абсолютно с тобой солидарен в том, что если опционально, то я могу отказаться от чего-то нового, там, от какого-то нового приложения. Но я просто прекрасно понимаю, что я этим пользоваться не буду через какой-то там промежуток времени, спустя, там, не знаю, 2-3 месяца, и все, я про него забываю. Но если это связано там с работой, например, да, когда ты вынужден быть активнее в социальных сетях, где нужно каким-то образом себя проявлять, то есть такие социальные сети, в которых я до сих пор присутствую, в одной из сетей, я даже в двойном варианте. Один у меня аккаунт, скажем так, личный.
Личный рабочий.
Личный, а другой рабочий.
Вот за это прям отдельный респект. Не будем в это вдаваться, но то, как вести себя в социальных сетях, это отдельная наука, которую нужно изучать, я считаю, прям с раннего детства. Ну, а сейчас вопрос к тому, непосредственно к теме нашей сейчасшней, сегодняшней беседы. Давай ближе перейдем. Дело в том, что вопросы социализации все еще подростков подробно изучали и ученые, и психологи, и антропологи, и этнопсихологи. В их числе одно из самых видных мест занимает Маргарет Мид, одна из моих любимых антропологов. Изучал я ее труды в университете. Первая, ну, на первом курсе первая книга была, которую я прочитал. Собственно говоря, научная была как раз Маргарет Мид. И в годовщину со дня ее рождения мы как раз разбираем вопрос о социализации, но не только детей и подростков, еще и взрослых на радио «Спутник». С нами на связи Виктор Вахштайн, декан факультета социальных наук Высшей школы социальных экономических наук, кандидат социологических наук. Виктор Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Виктор Семенович, вот к этому моменту, давайте с него, что ли, начнем. Насколько взрослые оказались готовы или не готовы к тому, что в многих моментах они, ну, как сказать, в реалиях сегодняшних ориентируются куда хуже детей. Вот этот процесс, что ли, обратной социализации, насколько стал для общества, можно по разным странам, опять же, пораскидать, неожиданным?
Ну, давайте все-таки начнем с того, что есть как бы вот исследования, есть такие, значит, суждения здравого смысла, на которые опираемся все мы, когда пытаемся сказать, что да, они не такие, как мы, да, они торчат под рейф и чем-то пудрят носы. Ага. И все, что касается исследований, да, это действительно большая такая проблема. У той же Маргарет Мид, вы помните, из этой книги, прочитанной на первом курсе в университете, есть три типа культур. Да, все-таки не про общество, а про культуру, говорит она. И в одном из них, да, она их разделяет: постфигуративный, префигуративный, кофигуративный. То есть, условно говоря, есть общество более-менее жесткие, культуры с четкой линией преемственности, где не только родители и дети, но и бабушки и дедушки оказываются такими своего рода держателями культурного образца. Да, то есть, когда отец – это, конечно, значимая фигура, но пока у отца жив его отец, то и ты сам, и твои дети являются в каком-то смысле его детьми, поскольку он носитель того самого паттерна, которому мы должны следовать. Есть культуры, где дети и родители учатся у сверстников, четко разделенные по поколенческим стратам, и потому, в общем, куда важнее для ребенка уже с первых школьных лет оказывается компания его ровесников, чем его собственные родители. Есть культуры, в которых родители учатся у детей. Ну, вот яркий пример – это культура иммигрантских обществ, где дети моментально социализируются очень быстро в принимающей культуре, понимают, как им действовать, а родители спрашивают у детей, как заполнять ту или иную форму на этом все еще чужом языке. А вот ничего подобного, да, то есть то, что описывает Маргарет Мид, а я напомню, что она описывает это на примере Самоа, да, это все-таки самоанская, такая аборигенская немножко культура, ничего этого в современном мире вы не найдете. Поэтому за редким исключением иммигрантских сообществ. Вот там мы можем говорить о поколенческом разрыве, о котором говорит Мид. Вот, например, когда мы говорим о разрыве между первым и вторым поколением мигрантов, да, тех, кто родился уже на новой земле и для которого два родных языка, или вообще язык принимающего общества для него является родным, а язык семьи вторым. Вот там есть поколенческие разрывы, там действительно очень много интересных работ про это написано. А
Виктор мы с вами используем... Вот я как раз хотел...
Мы с вами трепимся. То есть мы все время такие, типа, они другие, они с гаджетами выросли, они не значит, и мы не понимаем их, они не понимают нас. Но это глупость, конечно.
А нет ли как раз вот здесь такого, ну, грубо говоря, иммигрантства? То, что для человека старшего поколения является моментом, который появился уже, когда человек сформировался, для него это что-то новое. А для поколения молодого это с детства, это родное. По сути, очень хорошая, как мне кажется, очень удачная параллель с теми самыми мигрантскими моментами, которые вторые и третьи поколения мигрантов, mm-hmm. они уже растут в этой культуре, они ее воспринимают как свою. Но так и дети, и сегодняшнее молодое поколение воспринимают, и соцсети, про которые мы с Олегом чуточку побеседовали, и вот эта ускоряющаяся постоянная жизнь, это для них нормально. А взрослым приходится учиться. А у кого? У тех самых, как это сказать, по префигуративному типу, у своих...
Нет. Давайте вспомним, сколько раз вот такого рода фраза о моменте, который радикально разорвал связь поколений, звучала только на жизни нашего с вами поколения. То есть распад Советского Союза 91 год в качестве такого момента, который разорвал связь поколений, и вот люди, которые выросли уже в новой стране, это совсем не те же люди, которые родились еще в Советском Союзе и застали предыдущую страну. А потом появляется смартфон, и все-таки нет, люди, которые выросли со смартфоном и социальными сетями и мессенджерами, это уже совсем другие люди. Но вот как раз социологически это не более чем, на мой взгляд, не очень удачная аналогия. Ни смартфон, ни распад Советского Союза сам по себе не является тем моментом разрыва, после которого все, жизнь новых людей ничем не похожа на жизнь прежних людей. Потому что такие разрывы происходят постоянно. Но дальше, если мы проведем простой тест, мы проанализируем по каким-то значимым параметрам, ценностям, установкам, способам поведения, жизненным ориентирам людей по возрастным когортам, да, мы не будем даже называть это поколениями, потому что не очень понятно, как делить поколения. Мы будем говорить о возрастных когортах. Мы увидим, что разброс этих параметров внутри одной страты всегда сильнее, чем между стратами. Это означает, что внутри одного поколения, как вы это называете, будет всегда куда большее разнообразие жизненных позиций, установок и способов поведения, чем между поколениями. Поэтому нет, мы можем говорить о поколенческом разрыве в духе Маргарет Мид, применительно к современной России, исключительно как о метафоре, аналогии, ну, параллели.
Виктор Семенович, вот вы говорили, что СССР, развал СССР не является фактором разрыва и поколений. Смартфон тоже. А что тогда является таким большим фактором разрыва? Или
может, уже было как раз вот
было,
в предыдущие
времена,
а мы не заметили?
Может быть, это имеется в виду, что-то в политике произошло, в экономике, вообще в мировоззрении? В переменах мировоззрения.
В мировоззрении, в политике, в экономике все время что-то происходит. Да? То есть, потому что нет таких вот радикальных разрывов, которые бы превратили ваших детей в вашу прямую противоположность. Это куда больше связано с тем, как вы их воспитываете, чем с распадом Советского Союза или смартфоном. То есть вот такого рода микроразрывы, они происходят постоянно. Они происходят раз, там, несколько раз в год. Да? То есть через 5 лет... Вы проведете передачу, в которой расскажете, что 2020 год был рубежный, и дети, которые получили свое образование в Зуме, уже ничем не похожи на детей, которые появились после. То есть, и подобного рода переломы, они перманентные. То есть, это не то же самое, что, например, родители вынуждены за одну ночь собраться, уехать в другую страну 10, 15, 20 лет, пытаться понять, куда же они наконец переехали, и в этот момент обнаружить, что их дети вообще не понимают, о чем они говорят, причем буквально, потому что не понимают их языка. Вот это разрыв.
А вы когда-нибудь... Вот это... Ну, я уверен, что вы общаетесь с людьми помоложе, но я абсолютно прекрасно понимаю, что люди старшего поколения сейчас могут в прямом смысле слова не понять, о чем говорят молодые, у которых очень много сленговых словечек, специализированных, вот этих смартфоновых, интернетовских и прочих, от всех этих хайпов и прочих. Ну, нельзя, не просто ж так шутят уже. И соглашусь с вами, не первый год шутят про бабушку и Windows Vista.
Да, а новое поколение уже не поймет, потому что не знает, что такое сленговый. Да, и слово «секс» тоже произносит не через букву «е». Но тут есть другая проблема, потому что вспомните то же самое в 80-е годы, ну как вспомните, да. Представьте себе то же самое в 80-е годы в Советском Союзе. Ну, конечно же, люди, которые родились в 60-е, вообще не понимали, что происходит. С их родителями, которые пережили войну, например. И подобного рода значимые сдвиги, они постоянно происходят. Они происходят не на уровне поколений типа 20-30 лет, они происходят на уровне 2-3 года. Иногда, например, вот сейчас мы делаем большие исследования по молодежи, мы видим зазоры, которые внутри одной возрастной когорты 18-23 года сильнее, чем между 23 и 30 или между 16 и 18. То есть подобного рода переходы, сдвиги, да, изменения представлений, например, о том, что по-настоящему важно, достижительные мотивации, стремление к эмиграции или опыт эмиграции, они постоянные. Это не что-то, что происходит раз и навсегда, и все, это уже другие люди. Иногда разница между людьми в возрасте в 2-3 года оказывается более значимой, чем в 10-15 лет.
Так а не будет здесь как раз вот этого момента? Вы же действительно очень правильно уточнили, это и мое очень большое упущение, изначально не обозначил, что МИД действительно изучала саманскую культуру. Островную, которая замерла на тысячелетия, остановилась, она вот не двигалась практически никак. А здесь и сейчас этих новинок все больше и больше. Не будет ли такого, что вот многие говорят, да, про какую-то геометрическую прогрессию того, как информация ускоряется и события вокруг меняются? Но так это реалии наши сегодняшние. Действительно, все растет, все убыстряется. И вот эти перемены, вот эти смены, которые в традиционной культуре могли занимать десятилетия, столетия, поколение сегодня внутри не то что поколение, не то что вот поколенческого кусочка общества, но и вот те самые 2-3-летняя разница в возрасте между людьми уже приводит к таким переменам, разрывам, где уже и понимание на разном уровне, и какой-то, может быть, не сдвиг, но тем не менее подвижечка-то появляется.
Но тогда мы должны говорить, во-первых, что это ускорение происходит последние 150 лет минимум.
Да.
Самый сильный, конечно же, перелом – это была урбанизация, да, когда на период жизни одного поколения, как вы бы сказали, пришлось радикальная смена образа жизни, потому что горожане в первом поколении в этот момент плюс-минус подавляющее большинство жителей Европы и развитых стран. Но тогда то, что вы говорите, означает только одно, то, что мы просто больше не имеем права использовать слово «поколение». Но либо мы говорим о том, что это поколение типа измеряется полгода, да, там, типа у нас ты родился на полгода позже, ты уже другое поколение совсем. То есть поэтому вот сама идея поколения, она как раз относится к тому более или менее стабильному, такому понятному, структурному периоду, когда вот 20 лет – другие люди, 20 лет – другие люди. Но даже тогда это было не так, даже в случае само это было не так. Замечательная работа Дерека, которая показывает, что, в общем, Маргарет Мид там много чего напутала, когда сидела в 20-х годах. Соответственно, наверное, все-таки надо попытаться избавиться от некоторого такого клише на уровне здравого смысла, что каждое следующее поколение не такое, как наше. Потому что каждое следующее поколение рождается тогда каждые следующие полгода. А что касается гаджетов, то, о чем вы говорили перед этим, ну, вот мы делали большое исследование в Евробарометре, пытались понять интенсивность использования разных технических девайсов разными возрастными когортами. И самые интенсивные пользователи всех мессенджеров, коммуникативных средств связи, смартфонов, приложений и так далее оказались не самые молодые люди вовсе, то есть те, кого вы бы назвали цифровыми аборигенами, то есть те, кто уже родился в цифровом мире. А как раз люди, которые начинают активную экономическую жизнь, то есть плюс-минус последние курсы университета, и предпенсионного возраста. Вот кто по-настоящему является в таком случае цифровым аборигеном, это люди, которым скоро на пенсию, поэтому для них освоение этих цифровых технологий, с одной стороны, становится способом продления своего экономической траектории, способ не уходить на пенсию рано, а с другой стороны, способ поддержания связи с большим кругом социальных контактов, от них в пространстве удаленном. Тогда уже давайте говорить о том, что это дети не могут понять бабушек, которые непрерывно сидят в смартфоне.
Виктор Семенович, вот такой вопрос хотел задать вам. Есть ли сравнение, допустим, бабушки 50-х годов и бабушки 2020-х годов? Они наверняка активнее воспринимают все то, что появляется новое. Это и общение в социальных сетях, или там, не знаю, появление каких-то новых гаджетов. Там появился новый смартфон, она тут же бежит, покупает, там, накопив за год со своей пенсии что-то новенькое. Есть такое проявление в нынешних бабушках и дедушках?
Тут, наверное, словом «бабушка» и «дедушка» мы попадаем в некоторую ловушку, потому что нужно еще понять, насколько сместилась демографический сдвиг. Бабушка 50-х годов – это 40-летняя женщина, которая родила в 20, и у которой дочь родила в 20. То есть поэтому все-таки надо понимать, что под бабушками сегодня мы подразумеваем людей совсем другого возраста, чем были, собственно, вот демографически бабушки в тот период. А то, что начинают воспринимать гораздо больше, это связано как раз не с тем, что вот сейчас им приходится адаптироваться. Вот уж если брать за критерий адаптацию, то кому как приходилось адаптироваться, это бабушкам в Советском Союзе, которые одновременно являются и воспитательным институтом, да, полстраны воспитаны однополыми парами, мамой и бабушкой, да, и экономическим институтом, и, конечно, институтом политической власти. То есть сегодня в этом плане роль бабушки, она очень сильно снизилась, как минимум в крупных городах России.
Виктор Семенович, а вот в продолжение как раз вот того момента, насколько все быстро ускоряется, вот о смене, о чем-то новом, что появляется раз там в полгода или, может быть, и, ну, плюс-минус, а вообще есть тогда смысл говорить слово «поколение»? Или вот это общество пришло в какое-то постоянно трансформирующееся, причем постоянно, в прямом смысле слова, чуть не каждый день, вот этот, я даже не знаю, как сказать, группу людей, где даже, не знаю, двух, не знаю, каждый день уже будет что-то новое приносить. Смысл-то в слове «поколение» остался? Или это вот действительно на уровне поговорить на кухне или вот так просто подкинуть утреннюю беседу?
Это очень хороший вопрос. То есть, собственно, научного смысла у него не осталось. Мы говорим о возрастных когортах. Именно потому, что такого рода изменения происходят. Но, с другой стороны, мы же можем изменить фокус исследования и задаться другим вопросом. А в какой момент люди начинают интенсивнее всего говорить о поколениях? То есть, в какой момент слово «поколение» начинает вам, как вот активным социальным субъектом, общающимся, работающим, пытающимся осмыслить то, что вокруг них происходит, в какой момент для вас эта риторическая фигура поколения начинает что-то объяснять? И вот тогда мы приходим к тому, что риторика поколения появляется в момент, когда люди осмысливают окружающие события как травматические. То есть, когда они говорят, вот мы выросли в 90-е, да, я рос в 90-х, меня не возьмешь, как пел известный Барт. И да, и вот в этот момент тогда мы говорим, да, вот есть поколение выросших в 90-е годы. Но мы это говорим не как ученые, мы это говорим как люди, которые сидят на кухне и пьют чай. В научном смысле слова, конечно, мы должны говорить о другом, должны говорить о возрастных когортах, и не о том, о чем говорили антропологи 20-х годов прошлого столетия, о generation gap, да, то есть поколенческих разрывах, провалах, а о возрастных сдвигах. То есть, таких шифтах. То есть, вот как раз, когда, например, мы наблюдаем в последнем исследовании, что происходит очень серьезный сдвиг у тех, кто выходит на рынок в 19-20 году, на рынок труда, то те, кто начинает свою активную профессиональную карьеру, с резкое снижение достижительной мотивации, да, стремление сделать карьеру любой ценой и состояться, и куда стремительный рост ценности, например, свободного времени. То, чего не было у людей, которые выходили на рынок труда 10 лет назад. Вот это как раз пример такого сдвига. Но это не значит, что все, они другие люди. Да? То есть это все из-за проклятых смартфонов. Они хотят больше свободного времени, а не карьеру, да, и квартиру в Москве. То есть, ну вот о таких сдвигах мы можем говорить. Но даже тогда, когда мы о них говорим, мы обнаруживаем, что это такая вот история. То есть этот сдвиг происходит в возрасте 21-22 года. И этот же сдвиг мы наблюдаем, например, в возрасте 33-35 лет, а в возрасте 16-17 уже нет ничего такого подобного, да, там наоборот дико гипердостижительная мотивация. То есть конкретно, в конечном итоге надо всегда отделять возрастные вещи от поколенческих, так называемых, да, то есть тех, которые связаны с какими-то большими когортами.
А можно тогда как-то, вот, я не знаю, в науке, в социальной, в психологической, вывести некие постоянные, что ли, факторы, которые, ну, вот, действительно отличат не возрастные когорты, как вы говорите, а вот эти большие поколенческие группы, они постоянные или что-то будет накидываться, что-то будет изменяться с разной быстротой, но, тем не менее, вот, грубо говоря, как, знаете, галочку проставить, да, вот это есть? Да, это есть, да, все, значит, новое поколение. Этого нет? Нет, ребят, значит, еще вам рановато, вы все еще такие же, как эти, вы слушаете другую музыку, носите другие смартфоны, читаете по-другому и смотрите другие фильмы, но, по сути, вы те же самые.
Ну, вот как раз очень долгое время такие вот люди, которые называются макросоциологи, то есть те, которые пытаются выводить некоторые большие исторические закономерности, пытались прийти к тому, есть ли вообще такой критерий, потому что иначе мы с вами оказываемся заложниками больших исторических событий, типа у вас развалился Советский Союз на вашей памяти, вы в каком классе были, когда Советский Союз развалился, все, мы с вами разные поколения, да, нельзя, распад Советского Союза не является универсальной формулой для различения поколений, равно как и появление смартфона. Таким универсальным попытка такого рода универсального критерия была чаще всего так называемая социальная мобильность. То есть, условно говоря, какой путь вверх по социальной лестнице или вниз по социальной лестнице проделали ваши родители, и какой путь вверх проделаете вы. То есть, условно говоря, поколение, чьи родители сделали состояние, а они их унаследовали, поколение, которое не унаследовали ничего, кроме долгов, и сами сделали состояние, поколение, которое унаследовали долги и сделали еще больше долгов, вот в такой экономической модели социальной экономической мобильности, были попытки разделить. Да? То есть, ну, это как раз было хорошо работало на примере Европы и Штатов, где речь шла о наследуемых состояниях. То есть, условно говоря, о поколении первопроходцев, которые создают семейные капиталы, поколении наследников, которые ими распоряжаются, и поколении внуков, которые их тратят. Вот тогда, условно говоря, есть действительно значимые развлечения, потому что там есть некоторая стабильность капиталов. У нас что может быть таким значимым развлечением? Какие травмы вы унаследовали от родителей, насколько их приумножили? То есть, что в данном случае? Хотя, конечно, вот сейчас есть куча работ на тему того, что именно наше поколение, то есть те, которые активно вышли на рынок труда уже в конце 90-х годов, вот именно они являются теми, кто закладывают семейные капиталы на следующие 50 лет. Но это очень сомнительный тезис, если честно.
Это касательно именно России или вообще, в принципе, по миру? Можно так рассуждать?
Но вот этот универсальный критерий, критерий соотношения траекторий родителей и детей, он более-менее универсальный. Его предлагал еще Петерим Сорокин, такой русский социолог, бежавший в Штаты, создавший Гарвардскую школу социологии. Но если вы сейчас откроете его работу, она будет немножко иронично, звучать немножко странно. Он говорит про то, что закрываются социальные лифты, новое поколение американцев уже не сможет достичь того же, чего достигали их родители, они оказываются заложниками семейных капиталов. И дальше приводит в качестве примера то, что у нас процент элиты американского общества, процент людей, которые дошли до этого, до этой позиции с низов, сократился до 20%. То есть там 20% на тот момент, когда он говорит про держателей основных активов, это люди, которые начинали чистильщиками обуви. То есть для нас просто немыслимо крутой процент. Вот. Но сегодня в России, например, эту модель очень сложно применить. То есть как мы, то есть, применительно к чему мы это будем говорить? В Европе она по-прежнему работает там, где есть старые состояния. То есть там, где есть именно проблема относительно стабильности в наследовании капиталов и семейных состояний.
А вот если к такому моменту уже перейти, у нас в завершающую часть беседы, можно ли говорить о том, что постоянное вот это ускорение потребности нового, возникновение нового каким-то образом еще в обществе вызывает дополнительные и усиленные, ну, как сказать, стремления, посылы к тому, чтобы вот консерватизм набирал обороты, возвращался, укреплял позиции. То есть, грубо говоря, вот это противоречие постоянно, что на, соответственно, на что-то новое, на что-то возникающее, будет, естественно, усиливаться позиции консерватизма. Можно об этом говорить? Если говорить, наверное, да, сосредоточиться вот на здесь, сейчас, может быть, даже на российском обществе в целом.
Тут нет однозначной взаимосвязи между вот этой самой поколенческой структурой, поколенческой именно в экономическом смысле слова, да, где речь идет о поколениях как о наследовании. Потому что все-таки мы с вами говорим очень много про поколения, но уже понимаем, что эта формула не работает. Она работает только там, где мы, например, можем говорить о длительном, но стабильном периоде накопления капитала, трансляции капитала, приумножения капитала и распада капитала. Вот об этом как бы в России говорить довольно сложно, потому что у нас нет больших наследуемых капиталов, как минимум вот в данный конкретный момент. Все может измениться в любую секунду. Но так, чтобы при этом сказать, что какие-то сильные возрастные сдвиги связаны или, еще хуже, определяют политические настроения, нет, такого нет.
А не политические, не обязательно политические, поведенческие, социальные. Может быть, опять же, то же самое отношение к другим поколениям. Опять, вот вы же упомянули, да, и не раз, кстати, это проскальзывает такая ирония небольшая, мол, вот, да, они не такие, как вы, а на самом деле прекрасно такие. Вот этот же момент тоже. Если чуть-чуть от экономики и политики отойти.
Нет, консерватизм – это настроение, которое может охватить людей. Настроение, связанное именно с сопротивлением новому, да, если мы именно так определяем.
Да.
Абсолютно независимо от возраста. Вы можете найти радикально консервативные настроения у самых молодых людей. Они никак не связаны с поколениями. То есть, в принципе, именно поэтому поколенческая риторика проигрывает. Потому что, например, объяснить 68-й год в Европе тем, что это дети, которых нарожали после Второй мировой войны, более-менее можно. Но это будет, опять же, демографическое объяснение больше, чем социологическое. Но объяснить, например, стремительный рост консервативных настроений в Европе начала 20 века – через такого рода поколенческий анализ, но это все немножко спекуляция, притягивание за уши. И точно так же, если завтра мы столкнемся с радикальным консерватизмом в России, поколенческое объяснение будет самым слабым. А мы с ним столкнемся, да.
Так, а вот, кстати, да, я как раз к этому в завершение хотел спросить. А не сталкивались и мы в России, да и, в принципе, в разных странах видно так или иначе, что вот эти консерваторы-то, они немножечко в последнее время так поднимают голову, причем и на уровне политиков и экономистов, востребованных на самом высоком уровне, нет?
Да, но это, опять же, не связано с, это не связано с поколенческой структурой. Mm-hmm. То есть вот такого рода колебания маятников настроений, да, то есть от революционных до консервативных, и иногда даже до революционно-консервативных, потому что консерватизм может быть и революционным, если что. Есть понятие консервативной революции. Это как раз не то, что объясняется какой-то долгой исторической инерцией. Это то, что объясняется конкретными обстоятельствами здесь и сейчас. Это то, что мы наблюдаем в промежутке нескольких лет. А не, иногда да, пытаемся объяснить там инерции, например, советским прошлым, или крахом западной демократии, но все это очень убогие объяснения.
Виктор Семенович, спасибо вам огромное за такую содержательную беседу и примеры из самых разных областей. Действительно показывает, что нельзя так поверхностно относиться к некоторым моментам, которые так легко иногда выскальзывают в повседневной речи. Виктор Вахштайн в эфире «Радио Спутник» и о поколениях, и о том, что принято этим словом называть. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.